Вчера у нас была тема «Смерть, дающая жизнь». И мы говорили о том, что Христос, будучи вознесен на крест, умерев, влек и влек, и до сих пор влечет души к себе. Мы вспоминали миссионеров, смерть которых стала жизнью для многих-многих душ. По-человечески рассуждая, молодые люди, которые положили свою жизнь на алтарь. Но эти искорки стали тем, что зажгло пламя во многих сотнях и тысячах людей. Сегодня мне хотелось бы продолжить этот разговор. Мы много говорили о том, что умирание нашего «я» — это та необходимая смерть, которая принесет новую жизнь, новые отношения в нашу церковь, в нашу семью, во взаимоотношения мужа и жены. Сегодня хотелось бы поговорить, а как это достигается? Какие пути ведут к этому? Вчера мы видели, Господь нас благословил вечером, да, кто был? Он говорил к нам, как отец детям. Можно мы сегодня сделаем то же самое? Давайте встанем, соединимся в одно сердце. Помните, день Пятидесятницы, дню Пятидесятницы что предшествовало? Единство детей Божьих. Написано, они были одна душа и одно сердце. И тогда Господь пришел с Духом Своим, Духом Утешителем. А что сделал этот Дух Утешитель? Сам Иисус Христос сказал когда-то. И когда придет Дух Святой, Дух Утешителя, он не начнет с того, о чем сейчас мы говорим и думаем. Вот это и это приносит Дух Святой. Нет. Дух Святой начнет с того, что откроет нам глаза на наши грехи, укажет на праведность Божию и его суд. Почему? Потому что Бог свят. И говорит нам, будьте святы, ибо я свят. И вот сегодня мы как раз и поговорим об этих путях к святости, к умиранию и к тому плоду, которого мы все жаждем, о которых стонет, кричит и просит наша душа, о путях, которые ведут к Господу. Поэтому давайте, как и вчера, встанем, соединимся, как одна семья, и попросим, чтобы Господь пришел к нам сегодня, как вчера, как Отец, и благословил нас. Пожалуйста, присоединитесь к моей просьбе, вашей мысленной молитве. Отец Небесный, мы снова и снова сознаем, что без Тебя не можем делать ничего. Благодарим Тебя, что снова и снова видим подтверждение Твоего Слова. «Пути мои не ваши пути, говоришь Ты в нем, и мысли мои не ваши мысли. Но как высоко небо над землею, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Господь, мы думаем и мыслим, рассуждаем и размышляем. Мы избираем пути, Господь, которыми думаем, что идем за Тобою и с Тобою. Мы думаем. Но так ли это в Твоих очах? Так ли думаешь Ты? И так ли видишь пути к Тебе, который и есть истина и путь? Это знаешь только Ты. И потому испытай, исследуй нас, Господь. И сегодня помоги нам, как Мария, склониться к Твоим ногам, прийти к Твоему Слову и прислушаться к тому, что Ты хочешь нам сказать. Соедини нас в одно, сделай нас одной душой и одним сердцем, Иисус, потому что Ты несешь с собой единство. Так соедини нас в одном стремлении познать, каковы те пути, которые ведут к Тебе и которые однажды закончатся в вечности у трона Твоего. Учи нас, вразумляй нас, наставляй нас, обличай нас и утешай нас, потому что мы нуждаемся в этом, дети Твои. Господь, будь нам сегодня отцом, советчиком, наставником и другом. Мы передаем эти часы и нас самих в Твои добрые, сильные, святые отцовские руки. Аминь.
братья и сестры, когда я ехала сюда к вам, я вчера вам говорила, мне Господь положил на сердце одну тему, но я не знала, что говорить по этому месту Писания. И вчера, удивляясь, когда люди пошли на душепопечительство, слушала и думала: Господь, вот теперь ты мне открываешь, что говорить. После того, как мы все разошлись, мы сидели вечером, еще беседовали у брата в семье, и Господь продолжал говорить ко мне, открывая нужды своих детей. И потому удивителен Он. Если Он что-то усмотрел, Он и дает, что говорить. Как говорить, о чем говорить. Ведь, как я вчера говорила, я же не знаю вас. Мы видимся с некоторыми второй раз, учитывая вчерашнюю встречу, с некоторым первый раз. Но Господь знает вас, Господь знает ваши нужды, знает ваши печали, ваши проблемы, ваши горести, ваши слезы, которые, быть может, никто не видит. Только Он один. Когда вы в сердце плачете перед Ним или склоняясь у своей постели, оставаясь в своей комнате, стонете и плачете, говоря: Господь, ответь, как мне идти, что мне делать, Отец? И потому Он знает, что сказать детям своим. Так вот, место Писания, которое Он дал, собственно, является продолжением той темы, которую мы начали вчера. А тема была такая, как я вам сказала, смерть, дающая жизнь. И говорили мы о пшеничном зерне, которое, падая, умирает, но, умирая, произращает новый росток, который приходит в силу и приносит плод. Сначала, когда читаешь эти слова, думаешь, как они связаны. Не совсем понятно, но мы посмотрим, как они связаны. Это место Писания мы находим в Псалтыре, и представляют они собой не что иное, как молитву Давида. Того самого, о котором мы слышали сегодня из уст брата, и кого Бог назвал никак иначе, как другом своим. Это псалмопевец и царь Израиля Давид. Итак, Псалом 85, 11 стих. Смотрите, что мы здесь читаем. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Мы сначала поговорим вот о первой части этого стиха. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и тогда буду ходить в истине Твоей». Прошли многие годы, и из уст сына Давида, царя Соломона, мы слышим другие слова, которые заставляют нас задуматься, встрепенуться и задать себе вопрос: а каким путем иду я? Давид любил Господа, сын его Соломон тоже очень любил Господа. И перед тем, как быть призван на царство, обратился царю царей. Он был царь, но он обратился к царю царей с одной просьбой: Господи, дай мне мудрости, чтобы руководить этим великим народом. И Бог ему дал мудрости. Так что он все познал в этой жизни. И познав все, и походив разными путями, в том числе и путями неверными, когда взял себе много жен, отвративших его от Бога, в конце концов мог сказать: я все познал и пришел к выводу, все это суета и томление духа. Друзья, и вот этот Соломон оставил нам на страницах Писания в книге Притч, в 14 главе, 12 стихе, такие слова, тоже касающиеся путей человеческих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Это говорил мудрый человек, это говорил человек, познавший много и ходивший многими путями. Почему он так сказал? Есть пути, которые кажутся. Они только кажутся нам прямыми, но, увы, заканчиваются смертью, то есть смертью вечной. Вы знаете, когда ездишь по миру и слушаешь людей, их вопросы, и то, что интересует, и в частности тот вопрос, который вчера задала сестра, которая сегодня находится среди нас. Многих интересует вопрос, где путь истинный? Сколько путей сегодня? И чем дальше мы идем к концу всей земли, тем больше, увы, путей, которые люди находят себе, считая их путями истины. Я не знаю, вы согласитесь со мной или нет. Сколько конфессий, сколько деноминаций, сколько церквей, которые убеждают других, еще не знающих Бога. У нас Христос, у нас Бог и у нас истина. Извините, но Христос один. А когда слушаешь в разных церквах разные проповеди, разные призывы, то думаешь, складывается впечатление, что Христос не один, что их много. Каждый проповедует своего Христа, рассматривая его в свете своих понятий, в свете своих традиций, в свете своих форм и постановлений в той или иной церкви. Истина у всех своя. Один считает истиной то, другой считает истиной другое. Один видит святость человек, нас, людей, детей Божьих, во внешнем, как мы одеваемся, как мы себя ведем, одеты ли на нас косынки, есть ли у нас брюки на женщинах, какая длина юбка, какая длина рукавов, носим ли мы галстук, носим ли мы костюм. Вы знаете, я вот эту череду могла бы продолжать и продолжать и продолжать и продолжать. Да, вам это знакомо или это только я вам рассказываю что-то для вас абсолютно непонятное? Всем знакомо. Мы все живем в этом мире, все ходим, как говорится, в церковь, и все иногда сидим и думаем, Господи, вот я пришел, как мне многие говорят, звоня по телефону душопопечительски, плача и задавая один и тот же вопрос. Я член церкви много лет, я хожу в церковь на служение, я хочу быть Детем Божьим, но знаете, что разрывает мое сердце? Чем дальше, тем больше я замечаю. Я прихожу пустой и ухожу пустой. Я прихожу голодным, духовно, разумеется, и ухожу голодным. Но ведь у нас говорят, что проповедуется истина. Господь – это поток живой воды. Почему я жажду? Почему томится душа моя? На каком пути я нахожусь? Я уже задаюсь вопросом, это истина. А если это истина, почему она меня не меняет? Почему я остаюсь тем же самым? Почему холод овладевает нами в нашей церкви? Почему холод пробирается в мою собственную душу? Почему мне так тяжело и безрадостно, если Бог наш Бог радости и веселья? Что делать? Куда идти? В какую церковь? Где я обрету спасение? Друзья, я могла бы перечислять и перечислять вопросы. Книги «Когда плачет душа», я это сколько могла осветила, где люди плачут и задают вопросы, и это является ничем иным, как крик их души. И вопрос один – где истинный путь? И где истинный Бог? И какая конфессия истинная? И в какой церкви я обрету спасение? И люди плачут, стонут, ищут. Или, махнув на все рукой, просто плывут по течению. А куда кривая выведет? Все так поступают, все ходят в эту церковь. И, ну, и я также буду ходить. Кто знает, может быть, спасусь. Друзья, это неуверенность. Это пути, которые, кто знает, приведут ли нас в вечность. Братья и сестры, если Давид в те времена, прошли уже с тех пор тысячи лет, умолял Господа, как мы читаем, вот читали здесь, «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Видите, Давид был мудрый, много познавший. На его глазах помазанник Божий Саул был взят на царство и на его глазах отвергнут. Помните, как он плакал о Сауле? Он знал, это тот, кто был призван однажды Богом. И он прекрасно понимал, что зло, горечь, зависть, ревность, жажда власти, жажда почтения, гордость, надменье, высокомерие, к чему привели этого помазанника Божьего? К падению. И он не радовался этому. Хотя занял его место потом, он не радовался, он плакал, когда узнал о смерти Саула и своего сына Иоаннафана. И так Давид знал, можно быть помазанным Богом, можно познать истину, но это еще не гарантия, чтобы в этой истине остаться. Можно быть особым в очах Божьих, и можно быть отвергнутым тем же Богом. И зная это, и трепеща пред Богом, Давид говорит: «Господи, прошу Тебя, наставь меня на путь Твой. Ты меня наставь. Не люди, Ты меня наставь. Только тогда буду ходить в Твоей истине». Сестра, которая задала вчера вопрос, сестра Галя, вот это и ответ. Где найти истину и истинного Христа? Там, где наставляет сам Бог. Друзья мои, я как вчера вам говорила, я 58 лет в вере. С момента моего рождения, с момента моего зачатия. И любовь к Господу и горение первой любви отца и матери были переданы мне ими, и в частности мамой в чреве ее, когда я была еще только плодом в ее утробе. И вы знаете, 58 лет христианка, и 58 лет я снова и снова задаюсь вопросом: Господь, как найти и как удержаться на пути истины? Слово Твое говорит, Ты сам говоришь, Я есть путь, и истина, и жизнь, да? Друзья, вот это и есть ответ на все кричащие вопросы нашей души. Где путь? Где Христос? Где истина, могущая меня спасти? Как вы меня поймете, я не знаю. Но после долгих-долгих лет в христианстве искания живого Бога, Его истины, истинного пути, я пришла к заключению, что ни одна церковь, ни одна конфессия, ни одна деноминация на 100% не дает гарантии, что мы будем спасены. Даже если мы следуем ей и посещаем ее служения каждое воскресенье и регулярно другие служения. Молитвенные, братские, молодежные, разбор слова и так далее. Все это нас не спасет, если мы не будем иметь самого Христа. Помните, мы вчера говорили, когда Он в нас, когда Он занимает должное Ему место на престоле нашего сердца, тогда наше христианство и хождение пред Богом становится таким же естественным проявлением нашей христианской жизни, как наше обычное дыхание, которое мы даже не замечаем. Оно становится просто автоматическим проявлением жизни того, кто поселяется и живет в нас, свергнув того врага, который сидит на престоле нашего сердца. И поэтому, друзья, вот кто даст нам мир, покой, радость, тишину, упование и успокоение во всех наших мучительных исканиях. Вчера после служения брат Володя подошел ко мне. И мы немножечко продолжили эту тему. И мне очень понравилось одно выражение, которое он мне сказал. Как раз вот об этом. Я сейчас хочу попросить его встать и сказать нам громко, а потом мы продолжим. Встань, Володя.
Всякое направление специализируется в своем заблуждении. Остальное всеобщее.
Всякое направление, то есть всякое понимание, всякая конфессия, всякая деноминация, всякая церковь специализируется в чем?
В
своем заблуждении. А остальное все у нас общее. Вы знаете, можно улыбнуться, но если вдуматься, то так оно и есть. Почему? Потому что христианские церкви, которые проповедуют одного и того же Христа, и вроде бы один и тот же путь спасения, специализируется, как мы сейчас услышали, в своем заблуждении. В каком смысле? Скажите, как так? Значит, что все церкви заблуждаются? Нет, друзья. За все эти десятки уже лет исканий я пришла к выводу, что всякая конфессия, всякая деноминация, мало того, даже в деноминации одной и той же, всякая церковь ведет свою узкую линию, которая настолько узка. И вот эту линию называют ничем иным, как истиной своей. Не удивляйтесь. Возьмем одну конфессию, баптистскую конфессию. Мы знаем, есть отделенная, есть регистрированная. Совет церквей и более свободно. Одна конфессия. Но они не могут жить совместно. Одна говорит, посещайте гонимую церковь. И сами не подозревая того, гонят своих же братьев и сестер. Мало того, своей же конфессии. Говоря, мы страдали, а они работали с властями. И начинают говорить некоторые вещи злословия своих же братьев и сестер. Даже если так, то как могут дети отвечать за вину своих отцов? Даже если их отцы или деды в свое время в некогда бывшем Советском Союзе это и делали, то дети-то при чем? Зачем до сих пор, бия себя в грудь, говорить, мы истинные, мы пронесли истину через страдания, перенося многое в тюрьмах, а вот они. И так, как видите, в одной конфессии истины получается две, минимум. Но это не все. Даже в одной деноминации, даже, предположим, у отделенных баптистов, церкви, у одной церкви одни порядки, у другой церкви другие порядки. Одни ложат особый вес на одно, другие ложат особый вес на другое. Возьмем другую конфессию пятидесятника. И они нашли, в чем разделиться. Одни омывают ноги, вторые не омывают ноги. Одни так подходят к вопросу деторождения, вторые иначе подходят к вопросу деторождения. Не удивляйтесь, я вообще буду очень прямо говорить, я всегда так говорю. Когда-нибудь нам хоть раз надо называть вещи своими именами. И мы мучаемся порой, мы терзаемся, мы порой боимся задать наши вопросы. Друзья, и там разделение. Возьмем лютеран, и там разделение, одна конфессия. А все мы считаем вроде бы, что служим одному Христу и имеем одну истину, вот это Слово Божие, Библию. Итак, вопрос, у нас один путь или у нас много путей? Встретимся ли мы в небе? Небо-то одно, друзья. И Христос наш Спаситель один. Но если мы на земле запутались в наших путях, и уже не знаем, какой Христос истинен, или в той церкви проповедуется, или в той. Как мы вообще встретимся все в вечности? Печально, но это факт. И мы должны его признать. И сколько душ, плача, я повторяю, снова и снова задает один и тот же вопрос. Сколько раз мне приходилось поднимать трубку, и вместо «здравствуйте»
слышались рыдания. И чувствовалось, душа уже больше не может. Надрывно плачет. Скажите, куда мне идти? Наконец выговаривает. Как куда идти? Я уже устала в своих исканиях. Одна женщина плакала и плакала. Я не знала, как ее остановить. Минут 5 слушала ее рыдания. А потом она меня спрашивает. Скажите, куда мне идти? То есть, как куда идти? В какую церковь? Почему вы спрашиваете? Я уже не знаю, в какой церкви истинный Христос и вообще истина. Мне сказали, в православии я не спасусь, потому что там поклоняются иконам. Я пошла к пятидесятникам, мне сказали, это такие духовные. Но вы знаете, после 2 служений я сказала, я никогда туда не пойду. Меня пугает нечто. Вы знаете что? Да? Я думаю, знаете. Это душа, которая начала искать. А Писание нам говорит, что Бог есть Бог мира, порядка и устройства. И чтобы наши служения проводили так, чтобы пришедшие впервые люди не подумали, что мы беснуемся. Вы поняли, о чем я говорю? Потом она сказала, мне предложили пойти к баптистам. Вроде хорошо, красиво, так хоры поют, вроде так правильно говорят. Но вы знаете, чего-то нет. Чего, спрашиваю? Вот вы знаете, я в эту церковь пришла раз, другой, третий, четвертый. Я проходила 2 месяца. Ни один ко мне не подошел. Ни один не спросил. Вы давно верующие? Верующие ли вы? Ищете ли? Говорит, я думала, я попала в семью, а я попала просто в церковь. И в этом слове «церковь» звучала такая горькая боль. Друзья, а для чего вообще церковь существует? Это как семья. Это семья детей Божьих. Представляете вы такие отношения в семье? Если бы пришло дитя с улицы, ни мать, ни отец к ней не подошел. Ни брат, ни сестра. Он пришел, прошел в комнате молчание. Сели бы за стол. То есть жизнь семьи идет, но тепла, близости, единства нету. Вот так и эта женщина плакала и говорила, ко мне никто не подошел, никто не спросил, что я ищу, никто не спросил, что тебя мучает, могу ли я тебе чем-то помочь. И это, вы говорите, семья? Я должна была молчать. А, друзья, а я сидела и думала, а ведь церковь – это та пристань, куда обычно от бури и штормов заходят корабли, чтобы уберечься от непогоды. В наших сердцах тоже могут быть штормы и бури. Куда нам бежать? Где нам искать утешение? Где нам искать защиты от ветров и бурь житейских, если не в церкви? Тогда невольно возникает вопрос – церковь что, потеряла свое назначение, главное назначение? Увы, нередко это так. И потому я вам и сказала, что, увы, ни церковь, ни конфессия, ни направление, ни деноминация, ни догматика того или иного течения нас не спасет и не выведет на тот путь, который называется, словами Исаия, путем святым. И помните эти слова? Исаия сказал, однажды сказал, «И путь сей назовется путем святым, идущий по нему, даже неопытный, не заблудится». Это Господь сказал устами Исаия, пророка Исаия. «Идущий по нему, даже неопытный, не заблудится». А сейчас такое впечатление – что люди блуждают, блуждают и блуждают. Значит, что? Значит, они не нашли того пути, о котором Давид когда-то молил Господу, «Укажи мне, Господи, направь меня на путь Твой, и тогда буду ходить в Твоей истине». Друзья, вот наш единственный путь. Давайте не будем уповать на то, что если мы ходим в церковь, если мы принимаем участие во всех мероприятиях, если мы кроме воскресенья посещаем еще и понедельник, и среду, и четверг, и пятницу, что это и есть тот путь, который приведет нас к спасению. Если на этом пути, друзья, слушая в церкви проповеди, мы уже годы и годы не слышим голос нашего пастыря, тогда, увы, увы, кто знает, услышим ли мы его однажды в вечности. Вот он путь. Христос сказал: «Я путь, я истина, я жизнь». Вот он единственный путь, который ведет нас к спасению. Вот он единственный путь, на котором мы находим мир, покой, радость. И знаете что? Пусть не пугаются некоторые из вас, и не важно, в какую церковь мы ходим. Сколько я бываю в церквах, что я заметила? В каждой конфессии есть просто, как по-немецки мы говорим, «Kirchengängern». То есть просто ходоки в церковь. Или еще иначе их называют, и их, увы, большинство, номинальные христиане. И в каждой церкви, независимо от течения конфессии, есть прекрасные души, ищущие Господа, стонущие, как мы читаем в одном из мест Писания. Помните, ангел шел, Господь повелел, и ставил знак на челах кого? Плачущих о беззаконии и отступничестве народа Божьего. И вот такие души есть в любой церкви. Я их встретила у лютера, я их встретила у методистов, я их встретила у адвентистов. Еще думаете, где? Я их встретила у свидетелей Иеговы. Я там не была, но мне звонят на душепопечении несколько свидетелей Иеговы. Я их встретила у православных, а мы, протестанты, так умеем смотреть на них сверху вниз. Я их встретила среди католиков. Мне звонят несколько католиков на душепопечительстве, на душепопечении. Я поражаюсь исканием этих душ. Я их встретила среди баптистов и тех, и других, и отделенных, и регистрированных. Я их встретила среди пятидесятников и омывающих ноги, и не омывающих. Я их встретила среди харизматов, куда люди идут толпами и считают, что если такое великое количество, то там, наверное, истина. Но не всегда количество говорит о качестве. И не все то золото, что блестит. Я иду туда. Для чего? Потому что там много-много тех, кто пришел из мира. И туда легко попасть из мира, не оставляя ничего, что было в мире, и получая плюс то, что дает это течение сразу. И крещение, и языки, и дары, и силу для изгнания дьявола, и запрещения ему. И танцевать-то можно, и кричать-то можно, и приплясывать-то можно. И ты можешь внешне быть точно таким, как в мире. Прекрасно. Никаких затруднений. Вчера мы говорили о том, что умереть для себя, умереть для своего «я» – это чего-то стоит. Ничего не надо. Все можно. И потому люди толпами идут. Но потом они звонят мне и плачут, и говорят: «Куда я попал? Куда я попала? Объясните». Видите, в любой конфессии есть прекрасные, ищущие души, те жемчужины, из которых, собственно, и составляется та самая истинная, я подчеркиваю двумя-тремя штрихами, истинная церковь, о которой когда-то Христос, обращаясь к Петру, сказал: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь мою истинную, и врата ада не одолеют ее». Через много-много лет исканий истинной церкви и истины Божией в христианстве, друзья, я пришла к выводу: вот она, та церковь, которую врата ада не одолеют. А если посмотришь на наши церкви, увы, увы, плакать хочется, действительно кричать хочется: «Господь, куда мы идем и к чему мы придем, если так будет дальше, Я вам вчера говорила, повсеместное, по всему миру охлаждение духовное. И пасторы, хватаясь за голову, говорят, что делать? Что делать? Будьте святы, говорит Господь, ибо я свят. Вот он путь. Вот он путь очищения, освящения и благоговения пред тем, который является Спасителем и единственным путем, который действительно заканчивается в вечности у Его престола благодати. И смотрите этот стих, который мы прочитали. Именно этими словами заканчивается. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». И дальше. «Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». В страхе имени Твоего. В Библии вот это выражение «страх пред Господом» – это не тот страх, мы должны бояться, как дети порой боятся родителей, именно потому что могут получить что-то от них в ответ, как наказание. Не то, друзья. Страх здесь подразумевает осознание, перед кем мы ходим, перед кем мы стоим, кто наблюдает за нашими путями, кто знает нас насквозь. Это не что иное, как благоговение. Мы, выросшие в России и знающие русский язык, я часто говорю христианам, мы уже забыли значение этого слова. Правда? Как часто мы слышим это? Благоговение пред царем царей. Знаете, когда я бываю в некоторых церквах, мне хочется плакать. Глядя, какое отношение к Богу. Настолько панибратское. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю? Господь, приди к нам! Господь, аллилуйя! Господь, ты друг наш! Притопывание, прихлопывание. И это точно такое же отношение. Дьявол, а ну вон отсюда, сатана! Мы сломаем тебе рога, мы выбьем тебе зубы. Знаете, слушаешь и думаешь, где ты находишься? Перед каким Богом мы стоим? Господи, дай нам то! Господи, пошли нам то! Господи, нам нужно телевидение! Господь, пошли нам это! Господь, нам нужно 5000! Господь, нам нужно 100000! Извините, перед кем мы стоим, когда приходим на собрание? Бог, который является царем царей. Где наше благоговение пред Господом? Вот об этом просит Давид. В страхе имени Твоего, в страхе осознания, перед кем я стою, перед кем я хожу. Кто я, он говорит, я червь пред Тобой. Это говорит никто иной, как Давид, которого сам Бог назвал другом своим. А мы, как будто Бог наш дружок, как будто Бог наш, извините, может быть, это действительно страшное выражение, как наша собачка, свистнули, и он пошел. Сказали, и ждем, когда она сделает. Просим, почему мне Господь не дает? Это благоговение пред Богом. Если Он не дает, Он знает, почему не дает. Если Он молчит, то Он знает, почему Он молчит. Молчание Божие может говорить больше Его слов. Мы должны в страхе и трепете перед именем Его, в благоговении приходить. Как? Мы говорим, мы слуги Его, мы рабы. Можете вы представить отношение раба к своему господину такое, как оно бывает у нас, христиан, к нашему Спасителю Иисусу Христу, к Творцу всей Вселенной, к Богу? Невозможно, чтобы раб так говорил со своим господином. А мы? А сколько у нас ропота, а сколько у нас возмущений, а сколько у нас недовольства. Господи, почему? За что ты мне это дал? Где это благоговение? Где это глубоко в сердце заложенное? Как хочешь ты, Господь. Не моя, но твоя воля. Если Бог во плоти, Иисус Христос, так обращался к Отцу Своему, сам являясь Ним триединым, не моя, но твоя воля да будет. Кто мы, чтобы обращаться к Богу так, как мы порой обращаемся? Вот почему Давид говорил, Господи, не только укажи, не только наставь, но и утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Вот о чем нам надо молиться. Мы сегодня забыли страх Божий. И забыли о том, что не иное, как страх Божий является чем? Началом мудрости. Да? Так ведь написано. Начало мудрости, помогайте мне, страх Господень. И потому мы порой как безумные. У нас нет мудрости. У нас нет, потому что у нас нет страха и благодарения пред Богом. А мы думаем, что мы идем путями истины. И мы думаем, что мы следуем истинному Христу. И смотрит на своих детей Христос. И, возможно, часто-часто горько плачет. А мы служим только чему? Или кому? Нашим традициям, нашим формам, нашим понятиям, нашей догматике, нашей конфессии. И часто больше имеем страха перед служителем, который также является человеком, чем пред Богом за ним. Читая, что апостолы даже говорили, кого нам надо больше бояться. А мы становимся человекоугодниками, только бы что-то с нами не сделали, не поставили на замечание, не исключили. Друзья, мы кому служим и кому следуем? Я не отвращаю вас от церквей, в которые вы ходите. Я только хочу, чтобы вы каждый задались вопросом, кому я служу и чему я служу. И хожу ли я просто в церковь протаренным путем, или иду путем, который протарил мне однажды мой Спаситель Христос. Итак, мы уже поговорили о том, что ни одна церковь, ни одна конфессия, ни одна деноминация, никакая догматика нас не спасет и не приведет в вечность. Цель нашей жизни должно быть искание живого Бога и личный контакт со своим Спасителем. Друзья, не имея это, не научившись слышать Его голос и имея водительство здесь, на земле, мы не поймем и не услышим Его голос в вечности. Одному мужу Божьему задали такой вопрос. Скажите, брат, вам уже 80 лет. Что вы думаете о вечности, которая вот уже перед вами? И как вы представляете себе вечность? Господом и та самая истина, которой есть Христос, и которая нас преображает в новую тварь во Христе. Мы хорошо знаем эти слова. Кто во Христе и за Христом. И я еще добавила, и в ком живет Христос, отражаясь новой жизнью и новым христианством. Вот этот человек, вот эта душа, вот это дитя Божие является истинным дитем Божьим, который является составляющим звеном этой церкви, который Господь соберет из разных церквей, из разных конфессий, из разных народов, из разных племен, из разных языков, и который является Его невестой. Церковью, которая пишется с большой буквы, потому что она велика в глазах Божьих. И потому, друзья, поверьте, наша цель – войти в число членов этой. И чтобы однажды, мы не знаем, как это произойдет, тот писец, образно говоря, о котором мы читаем в Откровении, пройдя среди так называемых детей Божьих, и на наше чело поставил свою печать. Вот это цель нашей жизни и нашего христианства, и нашего хождения пред Господом и с Господом. А теперь давайте перейдем второй части этой темы. А что это за путь? Теперь мы поняли. Пути, которые, думают, люди ведут ко спасению, увы, далеко не всегда гарантируют нам спасение. А где же тот путь? Путь Христов. Путь истины. Друзья, это не что иное, как путь, на котором во всем проявляется христианство, практики обычной, повседневной, нашей будничной, серой жизни.
Что? Что?
Так просто? Я вам скажу, ой, как сложно. Сыграть роль примерного благочестивого христианина намного проще, приходя на собрание воскресенья или в другие дни недели. Это так называемое воскресное христианство. Это просто. Маски мы все умеем на себя одевать. И сыграть роль Дитя Божьего истинного на пару часов – это нетрудно. А вот каждый день, изо дня в день, с утра до вечера, в своей собственной семье, со своей собственной женой, и со своим собственным мужем, и со своими детьми, и со своими коллегами на работе, и со своими соседями. Быть христианином из часа в час, изо дня в день, не играя, а являясь им, вот это трудно. Ой, как трудно. Тут игра не поможет. Тут наш благочестивый спектакль не пройдет. Тут надо иметь Христа, который постоянно живет в нашем сердце и проявляет себя. И ночью, когда плачет ребенок грудной, и ты говоришь, обращаясь к мужу, ну встань, наконец, ты же отец этого ребенка, почему я должна все время вставать? И в этом я являю мое христианство. Или муж, придя с работы, когда дети к нему лезут, папа, папа, а он устал, да еще ж надо на собрание идти, да там же надо проповедь говорить. Возьми их от меня. Неужели ты не видишь, что они мне мешают? Мне на собрание надо идти, мне готовиться надо. И это христианство, в кавычках, наше, мы даже не замечаем. Или внуки к бабушке пристают. Баба, ома, ома, как у нас здесь говорят в Германии. Бабушка, дай то, бабушка, мне нужно туда, бабушка. Как вы мне все надоели. Как я от вас устала! Одна бабушка, придя на душепопечение, плакала и говорила: сестра, я не знаю, что мне делать. Я постоянно раздражаюсь, я постоянно кричу на своих внуков, они мне так надоели. А я христианка, меня совесть судит. И начала она очищать свою жизнь, оплакивая и гнев, и раздражение, и возмущение, и крики. Помолились мы, и пошла эта душа домой. Через пару дней снова обращается и говорит: слушай, я и не думала, что это так помогает. Мы ж только помолились, я ж только рассказала. Ну что я тебе хочу сказать, сестра, говорила эта бабушка. Когда на следующий день опять эти внуки стали мне надоедать со своими криками, со своими просьбами, со своими требованиями, я только открыла рот, чтобы закричать, как я всегда кричу. И вдруг мысль меня остановила. А, стоп, я же вчера исповедовала это, я же вчера это говорила. Господи, прости ты меня. Это что, если я сейчас буду орать опять на них, значит, мне в следующее воскресенье надо опять пойти и принести это в свет. Что обо мне подумает эта душепопечительница? Не буду кричать. Видите, какие мы? Утверди меня в страхе имени твоего. Мы боимся человека, и что он о нас подумает больше, чем Бог, который наблюдает за нами постоянно и является нашим спасителем, не тот человек. Он или она не снимает греха с меня и не прощает мне грехи. Я ж хожу вот перед кем. Страх перед человеком закрыл ей рот, чтобы не возмущаться, не раздражаться и не кричать. И она говорит: слушай, сестра, а оказывается, это функционирует, это помогает. Мне стыдно стало. И смешно, и плакать хочется. Так вот, к этому я хочу вас подвести, друзья, примером этой бабушки. Вчера мы говорили об умирании для своего «я». Сегодня, видите, как переплетаются эти темы? А сегодня мы говорим о пути, как умереть. Одна из слушающих вчера сестер подошла и сказала: как? Как смириться так? Как умереть для себя? В Библии мы находим такие слова. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но мир и праведность во Святом Духе. Есть такие слова, помните? И есть еще такие слова. Ибо Царствие Божие, опять Царствие Божие, внутри вас есть. И это Царствие, мир, праведность и дальше плоды Святого Духа. Вот оно, Царствие Божие, внутри нас. И чтобы это Царствие Божие в нас пребывало, и чтобы и сохранялось, друзья, надо что-то и нам сделать. О, нет! Как только я начинаю говорить людям о том, что что-то зависит и от нас в вопросе спасения, я сразу вижу, как скулы сводятся. Как это? Мне что-то надо делать. Мы годами и десятилетиями учимся, что нам ничего не надо. Нам нужно только верить. А все остальное будет делать Христос. И приходит такая женщина, например, ко мне и говорит: «Людмила, я ничего не понимаю. Я уже 3 года прошу Господа, очисти меня, Господь, приготовь к служению, которое ты усмотрел, сделай меня угодной тебе. Жду, он ничего не делает». Бог виноват. Бог виноват, оказывается. Но тот, в котором она говорила, это возмущение и чуть ли не ропот против Бога. Почему ты мне не отвечаешь и не даешь? О многом говорил. И нам говорит, не правда ли? А не бывает у нас ничего подобного? Не бывает у нас ничего подобного. Мы раздражаемся, мы возмущаемся, мы злословим, мы критикуем, мы обижаемся, мы ненавидим, мы требуем своего, и попробуй нам не дай того. Если жена возмущается против мужа, потому что не видит любви от него, муж возмущается против жены, потому что она ему не повинуется, дети возмущаются, что родители требуют от них, а родители уверены, что они имеют право только требовать, потому что они же родители, они произвели их на свет. И все мы, жены, мужья, опы, омы, дедушки, бабушки, дети, родители, что забываем? Забываем, что каждому из нас Писание говорит нечто. Мы хорошо знаем то, что Писание говорит к тому, от кого мы ожидаем что-то и требуем что-то. Может, я прекрасно знаю, что написано о женах. Жены, повинуйтесь вашим мужьям. Не всегда смешно, друзья, я вам расскажу. Есть кассета одна, такая беседа, которую я проводила в Молдавии, она так и называется: «Жены, повинуйтесь вашим мужьям». И я рассказываю там женщинам, как мне это слово было нелюбимо до тех пор, пока Господь его заново мне дал. И как я вам, помните, вчера говорила, кто был? «Жены, повинуйтесь». В форме просьбы, в форме предложения, в форме совета. А я-то слышала, в моих ушах это всегда звучало в форме требований, как это братья с кафедры нам говорили: «Жены, повинуйтесь вашим мужьям». И потом, как бы, между прочим, на пониженных тонах, чтобы те из них, которые не покоряются истине житием жен своих, без слов приобретаемы были. Но 3-кратно подчеркивалось 3 чертами: «Повинуйтесь вашим». А для чего? Когда Господь вот заново это слово мне сказал, то я услышала совсем иначе. Повинуйся своему мужу. Для чего? Чтобы те из них, которые не покоряются истине, и верующие, мы вчера говорили, да, и неверующие, верующие тоже могут не покоряться, без слов, только жизнью твоей были приобретаемы. Кого мы хотим первого приобрести? Соседа? Коллегу по работе? Или мира, которому мы так любим молиться: «Господь, спаси этот мир». А рядом со мной лежащий на постели не спасен. Почему? Потому что он видит дьявола в нас, а не Христа. Потому что то христианство, которое мы проводим, его отвращает от Бога, а не приближает к нему. Зачем говорить красивые слова нам, мужья и жены? Нам надо быть теми, чему призывает нас Господь. И вот, друзья мои, кассета эта так и называется: «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Женщины их не покупают, но братья наши их любят покупать для своих жен. Не забуду, как подошел один опа, и сказал, мне две кассеты. Я хочу одну моей жене, одну моей невесте. А мне хотелось сказать, опа, дедушка, а вы не забыли, что там, где говорится, жены, будьте послушны вашим мужьям. А стихом ниже сказано, мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы. Дедушка, может, потому твоя жена и не повиновалась тебе, что ты был, забыл совсем, что сказано тебе, чтоб ты любил ее. И чтобы ты не был с ней суровым, грубым, надменным, требовательным, жестким, черствым. Видите, какие мы все. Мужской род, братья наши дорогие, они не хотят вспоминать то, что говорит Писание к ним. Любите, не будьте суровы. Воздевайте чистые руки в молитвах ваших без гнева и сомнения. А сколько наших братьев склоняются или стоят за кафедрой и молятся, а в сердце гнев против детей, против жены. А сколько сомнений бывает в сердце, и мы воздеваем чистые руки, думая, что они чистые. Писание говорит, чистые ваши руки должны быть. Это сказано к братьям, это не сказано к сестрам. Что касается родителей и детей, все родители хорошо знают заповедь. Почитай отца и мать свою. И дальше говорят, тогда ты будешь то и благословение родительское, будет благословение Божие тогда. И наставляют своих детей. И дети устали уже от этой капели нудной. Нельзя, я что тебе сказал? Ты должен меня слушать, ты должен почитать. А такие дети приходят ко мне и говорят, меня-то учат, они видят, как сами живут мои родители. Так вот, наставляя так детей, поучая и требуя от них послушания и повиновения, скажите, родители, мы не забыли о том, что ниже написано «отцы», то есть отцы и матери, родители, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Видите, какие? Мы хорошо знаем, что должен другой делать, но забываем, что должны делать мы. А то царство, о котором мы говорили с вами, которое есть мир, праведность и так далее во Святом Духе, что еще о нем написано? Помогите мне. Ибо Царствие Божие усилием берется. И в Библии всегда так. Если Бог хочет что-то подчеркнуть, Он дважды говорит. Истинно, истинно говорю вам. В этом стихе опять говорится. Усилием берется. И следом повторяется. И прилагающий усилия восхищает. То есть нашим языком получает его внутри себя. Итак, мы тоже должны что-то сделать. Мы должны умереть. Мы должны прилагать усилия в этом умирании. А как? Опять вопрос. Вот смотрите, на практике, в обычной, повседневной, серой, будничной, каждодневной жизни, где все повторяется, где куча наших обязанностей. Нам ценны наши права, и все мы ждем, чтобы наши права соблюдали и чтили. Чтобы жена ждет, чтобы муж ее любил, как я говорила, а муж ожидает, чтобы к нему относились как к главе семьи. Но, братья мои дорогие, я часто, как вчера говорила, говорю к женщинам, а к мужчинам часто. Не потому, что не решаюсь, но оглядываю взглядом аудитории и думаю, ну кого тут бить, в кавычках. Да их же единицы. Церкви-то наши все больше и больше приобретают женское лицо. Придешь в церковь, и на 80% церковь из женщин. Проповедуют братья и пара на передних сиденьях братьев. В России это катастрофа. И куда ни посмотри, женщина, сестра, брат. Ой, там брат. Да их так мало среди нас, что их ценить надо. Их на руках надо носить. К ним в белых перчатках только можно подходить. А то и они убегут. Потому я к ним мало говорю, но можно я все-таки к ним и к вам, братья, что-то скажу. Поверьте, я сама женщина и жена. И скажу вам, зная логику и психологию женскую, нам, женам вашим, было бы намного легче вам повиноваться, вам покоряться, вас уважать и ценить, если бы вы, наши дорогие мужья и братья, были на своем месте. Если бы вы действительно отображали в себе Христа и были в семьях священниками. Разве не говорит об этом Слово Божие? Что отцы должны быть священниками в своих... Христиане, разумеется. Я имею их. А так ли это? Представляете себе священника, который кричит, раздражается, гневается, который придет с таким длинным лицом, потому что его на работе довели. И тогда он выпускает весь пар свой на кого? На ту, кто рядом с ним. Которая больше всего ему добра делает и о нем заботится, на жену, ну и походу на детей. Рявкнул, сказал, да отстаньте, надоело, да я с работы пришел, устал. Вот это священники. И мы, жены, тоже видим вас. И если вы знали, как нам трудно вас уважать порой. Я благодарю Бога за моего мужа, который он мне дал. Кто читал книгу «Путем искания», тот знает как. Я его не видела, не знала, ни имя, ничего не знала. Имя, правда, знала. Выйти за него замуж. Потому что Бог его мне дал. И я это вижу. Что это Бог, который никогда не делает там ошибок. А мы выберем сами, а потом близок локоть да не укусишь. Плачем, а поздно. Но, друзья, и даже в таких случаях, если, брат, ты христианин, то, пожалуйста, не помни только о том, что Бог говорит нам, женам. Постарайся не забывать, что Бог говорит к тебе, к вам, братья дорогие. Потому что приходят дети и плачут, и говорят, я ненавижу своего отца, а он проповедует с кафедры. Если вы только слышали, мои дорогие, что я слышу о 13, 15, 17, 20-летних ваших детей. Как же так? Как ты? Ну, если бы вы знали, как он к маме относится, если бы вы знали, какой он эгоист, все должно быть в доме по его. А он проповедует о любви. Он маму не любит, а он проповедует с кафедры о любви друг к другу, к ближнему. Я не хочу слышать его проповеди. Я могла бы вам рассказывать вещи, которые бы вас потрясли и открыли ваши глаза на ваше хождение пред Господом и на ваше поведение в семье, братья дорогие. И потому не удивляйтесь, что порой мы, жены, с таким трудом, даже порой заставляя себя, ай, нам так трудно вас уважать. Нам так трудно почитать вас как мужей, таких, какими мы видим вас. Встаньте на свое место. Пожалуйста, облегчите нам нашу задачу. Мы же немощные сосуды, правда, женщины? Но облегчите нам нашу задачу повиноваться вам и покоряться вам. Чтобы мы действительно знали, мы за вами, как за каменной стеной. А то один муж сказал, грудью за твоей спиной. Женщина, теперь я хочу переключиться на нас. Муж – глава семьи. Как часто мы стонем, только потому, что он эту функцию не выполняет. Но почему? Как часто мы делаем ошибку? В том, что мы говорим, а, да оставь это, я сделаю. Да ну не можешь ты это так сделать. Нет, я хозяйка в доме, я это буду покупать так, как я хочу, по моему вкусу. Нет, я же отвечаю за уют в доме. А муж говорит, я бы хотел так. А мы хотим иначе. И мы добьемся, он в конце концов, делай как хочешь. Начинается с этого малого. А потом мы на себя берем одно, другое, третье, четвертое. Сказал мужу, он не забил гвоздь. Ладно, я забил. Сказал, об этом попросил. Это мужское дело. Мы делаем. И доходит в конце до концов до того, что мы все начинаем делать сами. А потом стонем, надрываясь под этим временем, и говорим, он ничего дома не делает. Так он потому и не делает, что он привык, что ты все равно сделаешь. Нет, оставь, и пусть лежит. Муж мой иногда говорит, вы же, женщины, хотели прав. Вы же хотели равноправия. Ну вот и равноправие. Вот оно и пришло, равноправие. Вы нас приучили к этому. Если бы знали, сколько раз мне пришлось пересматривать свою роль жены. И с этого, собственно, Господь и начал со мной. И сколько раз, уходя ночью из спальни, я плакала, муж не подозревал об этом, чувствуя, что-то делаю не так. При всем благословении нашего супружества Богом, я падала в нашем зале на колени у дивана и кричала: «Господь, открой мне тайну мудрой жены!» Той самой, о которой Слово Божие говорит, мудрая жена устроит свой дом, мудрая только. Не муж, хотя он глава семьи, а жена. Обратите внимание, женщины, при том, что мы должны повиноваться, слушаться и покоряться, мы устроительницы дома и семьи. И потому, если семьи нет, если нет уюта, если нет тепла, муж не виноват. Виноваты мы, потому что мы были немудры. Куда бежать от этого слова? Оно говорит и ставит точку. Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит его своими собственными руками. Вот почему я билась в небо, крича: «Господь, открой мне тайну мудрой жены, чтобы я не была той глупой, которая своими собственными руками разрушила свое собственное счастье, подаренное тобой, и свою семью». Жены, пожалуйста, подумайте об этом. Братья, вы подумайте о своем, а жены, подумайте о своем. И Господь начал открывать. И теперь, когда говорю с женщинами, я думаете, чем делюсь с ними? Увы, увы, но сейчас могу с радостью сказать: своими ошибками и тем, чему они меня учили. И тем, что в ошибках привело мне к ногам Господа, и Он начал открывать мне тайну этой, секрет этой мудрой жены. И женщины, слушая, говорят, кассеты или беседы говорят: «Ой, если б мы это слышали раньше, мы бы не сделали столько ошибок, которые мы уже сделали. А как их теперь исправлять?» Итак, вот он путь, по которому нам нужно идти. Учась христианству не на словах, не в масках наших благочестий, а в нашей повседневной жизни. Живя свято там, где мы не себя показываем, улыбаясь, натягивая резиновые улыбочки. «Приветствуй, сестра, приветствуй, брат, жена». И дверь даже можем открыть перед ней, а дома. Так вот, вот он путь, ведущий к истинной святости и являющий истинное христианство. И тогда люди, наблюдая только за нашей повседневной жизнью, мирские, я имею в виду, смотрят и говорят: «Вот это да! В этом что-то есть. Это действительно христианство». И не надо им говорить о Боге. Если люди наши увидят наши взаимоотношения мужья и жены, нашу любовь, почтение, уважение друг к другу, они скажут: «Что это за семья?» И начнут докапываться, что сделало эту семью такой. И придут в конце концов, узнав, что мы христиане. Мамы, вашим детям не придется вам много говорить о том, что это плохо или хорошо. Когда дети ваши увидят ваше отношение к мужьям, даже к тем, верующим и неверующим, которые не покоряются истине, поверьте, дети научатся слушаться. Только потому, когда увидят, как вы слушаетесь вашего папу. Даже если, опять повторяю, если он что-то требует, и вы понимаете, это не так. Сколько мужей мне сказали: «Вы знаете, меня жена сломала не тем, что она противилась, а тем, что она слушалась меня в том, в чем не должна была бы слушаться». А я ее испытывал, говорили некоторые неверующие мужья. Я хотел посмотреть: «А ну-ка, покажи свое христианство». И дети в это время наблюдали за мамой. И одна девочка, когда ее мать наказывала в ответ за непослушание, сердито, в злости повернулась к ней и сказала: «Мама, за что ты меня бьешь? Как за что? За непослушание. Мама, а папа тебя бьет, когда ты ему не слушаешься. Ведь папа не хватает ремень и не бьет тебя, как ты меня. Чего ж ты меня тогда бьешь?» И мама умолкла и пришла и плачет. И говорит: «Бог мне открыл глаза через мою 8-летнюю дочь». Вот она наша жизнь христианская. И вот он путь, которым мы идем и не идем истинным христианским путем. Почему? Потому что не хотим приложить усилий. Царство Божие, которое должно быть в нас в мире проявляться, в любви, в покое, в упоевании, чего-то нам будет стоить. Чего? Я вам сказала, умирание. Как оно делается? Я кричит, я возмущается, я требует, я обижается. Стоп. Не кричите, Господь, ну вот я обиделся, ну почему ты меня от этого не сохранил? При чем тут Господь? Господь, я опять ругалась, я опять поссорилась с мужем, я опять накричала о детей. А почему бы не приложив чуть-чуточку усилия? В последнюю минуту, когда уста готовы уже произнести, как ты мне уже надоел с твоими требованиями, не остановиться, приложив усилия, и не сказать самой себе, а не вернутся ли мне мои слова и вот это раздражение бумерангом ко мне назад? И что я пожну? Только то, что посею. Слово, по-моему, в притчах нам говорит, сеющий ветер пожнет бурю. Так оно бывает в нашей жизни. Мы скажем злое слово в ответ мужу, когда он нас обидел. Наше «я» возмущается. И мы ему 10 в ответ, еще больше приправлено перчиком. А потом жнем что? Бурю. Он говорит, ах так, и это ты христианка, и ты мне что-то пытаешься говорить о Боге. Да закрой свой рот. Вот так мы проявляем свое смирение христианское. А смирение – это то качество, которое говорит в нас, Господь, меня обидели, но слово Твое говорит, ударили тебя в одну щеку, подставь другую. И оно говорит мне, не лучше ли вам быть обиженным? Ага, значит, мне лучше, значит, мне это надо. Лишний раз мириться мне никогда не помешает. Друзья, почаще говорите сами с собой перед тем, как согрешить. Неважно чем. Раздражение допустить. Или крик. Или высказать обиду. Или высказать возмущение. Или упрек. Но остановитесь в последнюю секунду. Это и есть ваше усилие. Умолкните. Подумайте, что это принесет. И явите ли вы этим христианство, которое вы пытаетесь проповедовать неверующему мужу или жене, или верующему мужу, который не покоряется истине. Мужья, то же самое сделайте и вы. Прежде чем детям начать что-то выговаривать, ты мне всю душу вымотал. Стоп, остановитесь. Вспомните, что увидел ваш сын и ваша дочь в вас. Вспомните ваши реакции, когда он обращался к вам с чем-то и говорил вам что-то. Вспомните, вы во всем являли ему пример. Если нет, умолкните. Умолкните. Не учите детей тому, чего вы сами не исполняете. Потому что ребенок, если промолчит, он скажет, как ты мне надоел со своими поучениями, а сам-то ты как живешь? Вот оно путь. И путь сей, говорил Господь устами пророка Исаии, назовется путем святым. То и жизнь поистине в святости. Жизнь, которая знает, что такое очищение и освящение. Вот это и есть путь, на котором даже неопытный, только вставший на путь христианства, еще неопытный. Но если он это поймет, он не заблудится. Господь когда-то при сотворении мира сказал волнам, до сели дойдешь и не перейдешь. Здесь предел надменным волнам твоим. Помните такие слова? Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц мы слышим о страшных катаклизмах, правильно так говорить, призму, правильно, да, природы. Цунами совсем недавно прошло. Тайфуны, смерч, наводнения, одно за другим бедствия, пожары. Трагедии, падают самолеты, разбиваются люди. Но будем говорить о природе. Катаклизмы природы страшные. Мы идем к концу. Видите, Бог сказал, доселе дойдешь, положив предел природе, волнам, морю. Но время последнее, и природа уже не повинуется, кажется. Хотя это не так. Она повинуется проявлению гнева Божьего. Понимаете, что я хочу этим сказать? Бог положил не только в природе границы, Он положил границы и нам, Его высшему творению, людям. Как? Вот этим законом своим, который мы держим в руках, считаясь христианами изо дня в день, и читаем, что мы должны, что не можем, что позволительно, а что недопустимо. Вот это и есть те границы, которые Господь положил для нашего же блага, друзья. Исполняем мы это? Что мы хватаемся за голову, ужасаясь, что творится в природе? Если нам нужно схватиться за голову и сказать, что творится в моей жизни христианина и христианки. Что это для нас? Когда-то Господь сказал Иезекииле, они приходят к тебе, как к забавному певцу, послушают и пошли. Мы приходим к этому источнику благодати, научения Божьих, наставлений, законов, повелений. Прочитали, положили и точно, как написано. Посмотрели на себя в зеркало, отошли и забыли. Так мы забываем. А Давид, по-моему, да, говорил, «Господи, навяжи мне слово Твое, да, как ожерелье». И так, то есть это что-то должно быть, что постоянно должно быть при нас и в нас. И тогда, друзья, мы будем идти тем путем, который называется путем прямым. И смотрите дальше, что говорит Господь Исаия, через Исаия. Нечистые не будут ходить по нему. А очищаемся мы от наших грехов. А прилагаем усилия, чтобы то, что делает нас такими, какие мы есть, оставить это. Да мы ничего не делаем. Мы уверены, что все за нас должен сделать Господь. Павел, это великое светило на небесном духовном небосводе, что говорил? Я каждый день умираю. Я каждый день смиряю и порабощаю тело мое. Я бегу не как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Он не сидел, сложив руки, и не говорил: «Господь, сделай меня твоим сосудом». Бог прилагал к его усилиям, и он стал таким, который мог сказать: «Все могу. Могу не раздражаться, могу не гневаться, могу терпеть, могу любить врагов моих, могу подставлять левую щеку, когда меня ударят по правую. Могу смиряться, могу принимать все, как от руки Твоей. Не сам, в укрепляющий меня Иисусе Христе». Братья и сестры, можно задать вопрос? У вас его нет, этого укрепляющего Иисуса Христа? Вы скажете: «Есть». А если есть, почему мы можем еще раздражаться? После 5, 7, 10, 20, 30, 50 лет нашего христианства. Где наш Бог, который был у апостола Павла? «Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе». Вот он путь, идя которым мы станем истинными детьми Божьими, идя которым мы рано или поздно в борьбе умрем для себя, для своего «я», и, пав в землю, как зерно, произрастим новый плод, новые души. И в первую очередь наших сынов и дочерей, наших мужей, наших тещ, наших свекровей, наших братьев и сестер в нашей общине, которые, глядя на нас, на нашу семью, такую дружную, такую милую, такую единую сердцем, мы их приобретем. Мы приобретем наших соседей без слов свидетельства о Христе. Только нашей жизнью. Вот он путь, друзья. И не мучьте себя вопросом, в какой церкви, в какой деноминации я спасусь. Ты нигде не спасешься, если не найдешь вот этого пути истинного в христианство, на котором бы в тебе жил и являл себя другим Христос. Потому что что мы сеем, то мы и пожнем. Если мы здесь умрем, тогда мы воскреснем вместе с Ним для вечной жизни. И повторяю, это чего-то нам будет стоить. Друзья, не бойтесь приложить усилия. Бог вознаграждает усилия. Пережив это в своей жизни, я скажу, не потому что я особенная, я вам вчера говорила, я хуже многих из вас. Но это правда, это истина, это функционирует, это действует. Стоит умереть для себя. Стоит. И тогда, когда Христос в нас начнет отображаться, когда люди увидят, что мы действительно идем путем святым, друзья, когда мы будем держаться тех пределов, которые положил нам Господь, сюда, а дальше нельзя. Тогда, чего бы это ни касалось, в моральной жизни, на наших ложах, в семейной жизни, в воспитании наших детей, в отношениях супружеских, в отношениях с братьями и сестрами по вере, с моими коллегами, во всем отразится истина Божия. Потому что мы идем поистине тем путем, который является путем святым. Нечистый не будет ходить по нему. Друзья, давайте очистим наши грехи. Ну что нам тащить на себе и за собой годами, десятилетиями те времена, с которыми мы пришли в христианство и так и тащим дальше за собой, протащив христианство. Давайте это откроем. Давайте откроем пред Господом. Если не поможет, давайте пойдем к душе, которую Бог поставил на служение. Душа попечительства, попечение души. Ведь мы, когда болеем, мы идем к врачу и не стыдимся этого. Даже если приходится показывать такие места, которые не очень хочется показывать. Мы же идем, болит, нам нужна помощь. Но почему мы к душе своей так не относимся? Болит, страдает, явно в проказе, явно гниет, гной уже, духовно я говорю. Но почему мы не идем ко врачу? Разве мы не помним слово, если двое или трое согласятся о чем-то молиться? Будут услышать. Если мы сами не можем нести, ну почему нам не пойти и сказать «помоги мне»? Если нас придавило чем-то на работе или дома, или где-то, мы что, лежим и говорим «ну придавило, придавило, ну и буду теперь лежать». Да нет же такого. Мы же кричим «помогите!» И кто-то слышит и приходит нам на помощь. Почему мы так не поступаем духовно? Если нам плохо, если нам тяжело, если мы чувствуем, что мы сами не справимся, первый Бог, если нет, то ближний наш. Иначе где же эти слова исполнения? Носите бремена друг друга. Это помощь Бог дает. Это не мус, то есть, как мы говорим по-немецки, долг, ты должен. Но это предложенная тебе помощь. Так воспользуйся ей. Не говори, жили-то отцы мои до него, до меня, и деды, я как-нибудь проживу, как-нибудь. А вось как головня буду спасена из огня. Зачем? Нам жизнь дана, чтобы здесь на земле приобрести венец славы. Чтобы там в вечности услышать верный и добрый раб. Мы рабы, ничего не стоящие, это да. Но верны ли мы? Но добры ли мы? Друзья, ну давайте. Вот мы задавались вопросом, где этот путь? Вот он. Христианство в повседневной жизни, Слово Божие, претворенное в нашей жизни, жизнь освященная и очищенная. И этот процесс очищения, освящения продолжается до конца наших дней. И не пугайтесь этому. Все хорошо, так правильно. Жизнь – это борьба. Так давайте же мы, теперь понимая этого, стремиться найти не какую-то особую церковь пребывания, в которой нас спасет, и не деноминацию и конфессию, которая правильнее других. Давайте на нашем пути, собственно, нашего повседневного христианства, оно и есть практически та истина, которую видит Бог. В воскресенье мы можем демонстрировать показную истину, а вот ежедневно это та, которую ежедневное христианство, которое мы являем, это есть наше истинное христианство. Точно так же, можно сказать, похоже, как написано, каковы мысли человека, таков и он. Так вот, каково наше повседневное христианство, таково оно и есть у нас. Вот он путь, который приведет нас к спасению. Вот, друзья, то, о чем Христос говорит, будьте святы, ибо я свят. Мы скажем, да мы ж никогда не можем быть святы. Да, но, ясно, истинно святой, во всем смысле отвечающий, определению этого слова только Христос. Но разве Он не для того и пришел, чтобы нам помочь? Мы не можем просто сказать: я не святой, я грешник, я грешником родился, я грешником и умру. Правильно, умрешь. И вопрос, где ты окажешься? Я не говорю, что мы станем совершенными во всех отношениях. Но если апостолу Павлу пришлось бороться, сражаться, умирать неверующих,
души наших детей, души наших ближних, не надо молиться: Господи, спаси этот мир, а я сам не спасен. Давайте будем спасены сначала сами. Давайте начнем жить такое христианство, которое бы говорило само за себя, без наших слов. И тогда, друзья, мы станем, я снова возвращаюсь к вчерашней теме, теми пшеничными зернами, которые, согласившись умереть для себя, для своего «я», распяв себе плоть со всеми ее страстями и похотями, станут теми сосудами, которые Господь сможет употребить для своей славы. Вчера мы читали Иоанна, 24 стих. Давайте мы теперь, заканчивая нашу сегодняшнюю встречу, опять вернемся к нему и соединим эти две беседы. Вот такое вот наше простое общение. Это не проповедь моя к вам. Я поделилась с многим с вами. И своей жизнью, из того, что я переживала с другими христианствами, и служение. Давайте вот эти две темы мы сейчас соединим, поняв теперь, какой путь ведет нас в спасение и на каком пути хочет видеть нас Господь. Итак, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою, то есть жизнь свою, в Библии душа часто используется в понимании жизнь, любящий жизнь свою со всем своим «я», со всеми прелестями жизни, со всеми требованиями моими к жизни, так вот любящий такую жизнь погубит, душу свою для жизни вечной. А ненавидящий вот такую жизнь в своем «я», в самоутверждении, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. А дальше то, что я и хотела вам сказать. Смотрите, путь. Кто мне слушает, 26 стих, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того вечности почтит Отец мой. Вот вам и путь.
Вот и все, друзья. Мы округлили эту тему. Теперь мы поняли, на каком пути хочет видеть нас Господь. И обещает: если ты мне, дитя, действительно служишь, если ты действительно считаешь меня слугой, рабом, дитем своим, я уже не называю вас рабами, Господь говорит, я называю вас друзьями и другом моим, последуй мне. А кому тебе, Господь? А тому, который о себе сказал: ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете, наконец, тот покой душам вашим, которые вы со слезами ищете и не можете найти, мудрствуя своим умом, спрашивая других людей, пытаясь найти помощь тех, кто бы указал вам путь, а его не надо указывать, он вот он. Христос сказал: «Я есть истина и путь». И Христос еще сказал: «Я есть Слово». Почему я так говорю? Вначале было Слово, читаем мы в самой первой стихе Библии. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Нас не церковь, деноминация и догматика спасает. Нас спасает вот это Слово, которое является Священным Писанием, и о котором Господь сказал: исследуйте Писание. Для чего? Потому что через него хотите иметь жизнь вечную. Точка. Можем мы сказать теперь аминь? Аминь. Господь, ты праведен, ты верен, ты нам дал уже путь, ты нам указал, в нем ты положил пределы, рамки. Ты все нам дал. Нет, мы его в сторону и поступаем, как хотим. Как то море, которое поднимается и в виде цунами обрушивается. И наши надменные волны поднимаются и обрушиваются. И рушатся наши семьи, и рушатся наши церкви, и рушится единство братьев, и рушится наша вера. Друзья, на этом мы закончим. И последние слова, которые я бы хотела к вам направить, это к тем, кто уже идет этим путем очищения, освящения, умирания, сказав им: не отчаивайтесь, если он продолжается дальше, он и будет продолжаться, пока однажды не поднимется и, став золотым, не уйдет в небо. Читал кто-нибудь из вас «Путешествие пилигрима» книгу? Помните, когда последний раз в спину пилигрима полетела раскаленная стрела лукавого у врат небесного града? Буньян это хорошо знал, он сам это прошел. Таким образом, дьявол будет нас преследовать всю жизнь, пока мы не испустим последний вздох. Не бойтесь, это должно быть. Это держит нас в тонусе духовно. И Слово Божие, подтверждая это, говорит: святой да освящается еще, чистый да очищается еще, праведный пусть творит правду еще, а нечистый пусть сквернится еще. Поэтому не смотрите на тех, для которого это пустой звук. А, я верю, меня Бог спас, меня, я буду в вечности. Дай Бог. А вы поступайте так, как говорит Писание, еще. Еще и еще. До того момента, пока, наконец, представ пред лицо того, с которым вы ходили, и для которого жизнь, и ради которого умирали на земле здесь, в битве со своим я и самой собой, наконец, однажды не услышите: верный и добрый раб. В малом ты был верным. Это касалось тебя, твоей жизни. Но, слава Богу, я уже дополняю. Ты прожил эту жизнь. А теперь войди в радость Господина твоего. Знаете, для Господа ценно все, что разбитое, как я вчера вам говорила, все, что сокрушено, то, что сломлено в своем я. Друзья мои, для того, чтобы зерно принесло плод, должно умереть. Для того, чтобы елей издал аромат, его надо зажечь. Для того, чтобы земля, в которой падает зерно, стала плодоносной и дала плод, ее надо вспахать, перевернуть. Очень часто Господу много надо поработать в нас, чтобы начать свое дело в нас и использовать нас для славы своего имени. Вчера мы говорили о том, что природа славит своим существованием. Друзья, идя этим путем, живя вот так, мы тоже станем теми, кого Бог сможет употреблять для славы своего великого и святого имени. И тогда, заканчивая путь, мы не скажем так, как сказала та женщина, которую я вчера вам упоминала: мне почти 80 лет, но я еще так и не начала жизнь. А другой сказал: я так и не понял, для чего я пришел на эту землю. И для чего, собственно, меня Господь? Ужасно, напрасно прожитая жизнь. Друзья, чтобы этого не случилось, давайте думать сейчас и давайте исправлять сейчас то, что еще можно исправить, и благодарить Господа за милость, что Он нам предоставляет такую возможность и еще дальше простирает эту милость и возможность спасения. Помолимся.
Бывают минуты, когда хочется просто умолкнуть и не говорить ничего. Бывают минуты, когда мы сознаем, что мы слишком много говорили, и лучше помолчать. Быть может, эта минута и пришла. Теперь, после того, как ты услышал нашу совместную просьбу о том, чтобы ты и сегодня к нам говорил, теперь говорил,
Мы онемели. Нам нечего больше сказать. Как когда-то не находил слов Иов. После всего, что он высказал тебе и друзьям своим, услышав обращенный к нему твой голос, умолк и сказал: полагаю руку свою на уста. Вот говорил, больше не буду. Господь, снова думаешь о мытаре и фарисее, пришедшем в храм, за которым ты, наблюдая, потом сказал ученикам: первый ушел более оправданный. А он не говорил. Он не произносил красивых, возвышенных молитв. Он не смел поднять на тебя даже глаза. Он только просил: будь милостив ко мне. Будь милостив ко мне, грешнику, потому что сознавал себя во всем неправым. А тот, кто был уверен, что он прав, что он знает все, что ему открыты пути, даже благодарил тебя за то, что он не такой, как тот мытарь. Господь, он ушел с тем, что имел. А мытарь ушел омытым, оправданным и прощенным. И потому, даже если сейчас, когда наши уста молчат, а сердце, быть может, плачет, Господь, ты знаешь этот плач и слова в этом плаче, которые говорит только сердце. Ты знаешь, как знал мысли и мысленные слова мытаря. Я прошу тебя о таковых. Склонись к ним сейчас. Ты наш врач, ты наш отец. Господь, ты пришел к нам как дети, своим положив душу свою за нас. Ты пришел к нам как врач, сказав: нездоровые имеют нужду о враче, а больные. Мы больные, да. И мы сознаем это, Иисус. Мы больны душой, мы изранены нашими грехами. Мы изранены врагом, которому предоставляет возможность нас ранить. Мы изранены друг другом, теми нашими ближними, которых называем братьями и сестрами по вере, но которых, увы, использовать может сатана, нанося самые мучительные раны. Мы изранены. Мы в проказе наших грехов. Господь, ну куда нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Прости нас, омой нас, очисти кровью Твоей святой, убели, чтобы мы могли сказать и буду белее снега. Заговори каждой душе, продолжи Твою беседу с каждым и каждой, которые уйдут отсюда. Господь, мы сейчас уходим снова в нашу повседневную, будничную, серую жизнь, полную обязанностей, труда, суеты. Умоляй, помоги, уйдя сегодня и задумавшись, начать новую жизнь, ту самую, которая, собственно, и являет наше истинное христианство, истинное в том смысле, такое, какое оно у нас есть. Помоги нам быть победителями. Помоги нам победителем над своим «я», над самой собой, над самим собой. Помоги нам говорить себе «нет», когда это «я» кричит, требуя должного ему. Господи, помоги его умерщвлять. Помоги его распинать на кресте, чтобы и в нас могла проявиться та притягательная сила, о которой мы говорили вчера и о которой Ты сказал, Господь, имея в виду себя. И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. Мы нуждаемся, чтобы эта сила, влекущая к Тебе, не к нам, к Тебе, но через нас, влекущая людей к Тебе, являла себя и в нашей жизни, в нашем хождении перед Тобой, в нашем христианстве. Мы просим Тебя, Отец, жалься над нами, смилуйся над нами, исцели нас, оврачуй наши раны, дай приникнуть к Твоей груди, дай найти утешение у Тебя и начать жить так, чтобы и нам Ты смог отереть слезы с наших очей и принять нас к себе этими словами: добрый и верный раб,
малым ты был верным. От ноги к тебе поставлю. Пойди в радость Господина твоего. Мы хотим к тебе, мы живем мыслями и мечтами об этом, Господь. Но как теперь мы поняли, мы часто кривим свои пути и уклоняемся на совсем другие пути и не исполняем тех повелений, которые ты дал нам через Слово Твое. И потому блуждаем во мраке, ища света. А Он вот перед нами. Господь, Ты нам сегодня осветил еще раз путь Твой, подняв светильник Твоего Слова. Дай нам и дальше нашей жизни, в которой мы снова пойдем, помнить этот свет и тот луч, управляться тем лучом света, который Ты нам пролил теперь, сегодня. Благодарим за Твою помощь и за Твое слово к нам. Аминь.
Аминь.